В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Как я вам обещала, уважаемые слушатели, вопросы ваши все вижу по поводу послания. Вы продолжали в течение часа эти вопросы писать. И мы сейчас все это обсудим с Григорием Добромиловым, руководителем Департамента государственного консалтинга. Григорий, здрасте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте начнем прямо с конца послания, честно говоря. Мы, конечно, все остальное обсудим, социалочку.
Серия, как хорошо, что закончилось.
Обязательно. Нет-нет-нет, очень интересные фразы прозвучали, а именно, значит, Путин говорит, подлинная настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие преданность, а не те, кто набивают карманы. То есть посыл был так, я это расшифровала так, нет, поправьте меня, вы в этих расшифровках понимаете больше, что речь идет о том, что вот у нас долгое время был как бы статус-кво понимания элиты в одном виде, там, банкиры, люди, которые на, как это, периода первоначального накопления капитала, там, вот такие люди. А теперь у нас специальная военная операция, у нас много людей, которые проходят зону боевых действий, и эти люди начинают встраиваться во власть, и более того, когда президент говорит, что этим людям можно передать страну, а про слово «передать» далее мы можем расшифровывать как вот эта история про транзит и про преемственность власти, а значит, мы примерно понимаем, на кого президент обращает внимание, как бы загадывая на некоторое время вперед.
Ну, Евгения, добрый день. Я, в принципе, могу нас с вами просто поздравить, что, оказывается, Владимир Владимирович нас просто слушает. Если вы помните, в одной из прошлых программ мы уже говорили о том, что нынешнее, скажем так, поколение специальной военной операции, те, кто находится на линии фронта, как раньше я в этой же студии говорил про спортсменов, это, по сути, идеальный кадровый резерв для государства. Только в каком плане? Да? Опять же, мы тогда говорили, что не надо им сразу их назначать куда-то. Да? Вначале надо им дать нормальную, полноценную, не вот взлет-посадка, а нормальную, полноценную программу переподготовки.
И подготовки госслужб, непосредственно,
подготовки. Да. Что сегодня Владимир Владимирович говорит? Запускаем программу «Время героев».
Да, кадровый лифт новый, да, социальный лифт.
Да, соответственно, будет полноценная большая программа. Я надеюсь, что все-таки она будет, он, конечно, сказал там, как лучшие наши примеры программы ВШГУ «Кадровый резерв». Действительно, хорошая программа, да? Называется, сам себя не похвалишь. Вот, хорошая программа, вот, но она в большей степени настроена на выстраивание горизонтальной коммуникации внутри органов власти различных структур, то здесь должна быть прям полноценная программа суперподготовки государственных служащих. Да, вот прям такая классная, крутая, и я думаю, что Ранхикс такую программу сделает.
Но она какая-то другая, чтобы без тимбилдинга и без вот этого всего, когда...
Нет, я думаю, что и с...
подшучивали,
ну,
про...
ну, и с какими-то... Нет, и с этими элементами, безусловно, потому что там все шутят по поводу там прыгнуть со скалы и лечь под бронетранспортер. Это же вопрос не бронетранспортера или прыжка. Это вопрос поведения человека в экстремальных ситуациях. К сожалению, никак, кроме как проективными подобными тестами, ты ценностную матрицу человека не выяснишь. Да? Я уже в шутку как-то говорил, что для того, чтобы выяснить ценностный ориентир нашей элиты, которая теперь, по словам Владимира Владимировича, не элита, да? Или, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, и элита – это наш осадок наверху, вот, то, соответственно, для этого необходимо было сделать просто отменить брони и всем им дать повестки при мобилизации и посмотреть, сколько из них придет в военкомат. А сколько купит билет в Дубай или в Лондон? Да?
Ну, решили просто позволить купить билет в Дубай или в Лондон.
По сути. Ну, как бы, а никто не говорил, что будет легко. Да?
Ну,
как
да,
бы.
Да.
Так вот, нас услышали, да? Программа теперь будет. Я надеюсь, что все-таки будет достаточно тщательный отбор на эту программу. И на самом деле, как я уже говорил, за этим же должна идти вторая часть.
Какая? Да?
Помимо того, что мы должны сротировать элиту и подготовить новые кадры, помимо этого надо создать для этих кадров условия, чтобы им было не стыдно идти на государственную службу, для того, чтобы они могли обеспечивать свои семьи и быть уверены в своем будущем, находясь на государственной службе. А это как раз тот раздел, который в послании вообще не прозвучал. Да?
В смысле, зарплаты госслужащих?
Он не про зарплаты госслужащих, а вообще про систему управления.
Ага.
Там не было ничего ни про стратегию государства, да? Ни про систему госуправления, но просто потому, что это все-таки, давайте вещи называть своими именами, это не послание Федеральному собранию. Да? Потому что что такое послание Федеральному собранию? Да? Это про нормативку, про законы, ну, строго говоря,
а про Федеральное собрание.
Да? И вообще про ключевые стратегические векторы направления развития. Да. Да? А это было такое агитационно-предвыборное послание. Давайте всем раздадим деньги. Ведь все, о чем говорилось, дадим деньги сюда, дадим скидку сюда, дадим проценты сюда. И это же очень характерно, что вообще все закончилось тем, что президент сказал: а давайте перейдем к шестилетнему бюджетному планированию.
Угу.
На самом деле грустно.
Почему?
Потому что это значит, что в голове тех, кто это писал, да, и у президента, который это все озвучивал и корректировал, да, все стратегическое планирование в нашей стране замкнуто на бюджетное планирование. То есть давайте-ка мы на 6, то есть вот мы ничего не говорили ни про стратегию на 6 лет, да, про ключевые вектора, про систематизацию этого, ничего не говорили про пространственное развитие.
То есть вы имеете в виду про под кошелек все, да?
Да, все, про это. Потому что все послание было про деньги. Раз оно все про деньги, кому сколько раздать? Ну,
да.
Вы же понимаете, что это не нацпроект. Вот они выводят на экран. Нацпроект «Семья». Да?
Да.
Столько денег дадим этим, столько дадим этим. Но
а
это,
как?
Это не проект.
А как правильно?
Да? Это меры поддержки. Да? А национальный проект – это система мероприятий, мер, да? И показатели, индикаторы, которые системно приводят к этому. От того, что мы просто веерно раздали деньги, оно стимулирует, оно как-то повысит. Но это все будет очень точечно и неэффективно.
А я вам
к
скажу,
этому должен быть еще комплекс мероприятий, которые будут помогать этим деньгам эффективно работать.
Вот Голикова, Силуанов, Набиуллина будут сидеть и думать об этом.
А зачем Набиуллина-то будет думать про семью?
Ну хорошо,
не пугайте меня. Я так в Моторе пошел.
Про ключевую ставку будет думать в любом случае, потому что льготная ипотека. Нет, подождите, но если с другой стороны посмотреть на эти документы.
А, я понял, подождите, извините, перебью, не могу не сказать. Да, обязательно должна быть госпожа с крыской Лариской, да? Зачем нужна Набиуллина? Для того, чтобы всем, кто реализует эту программу, жизнь сказкой не казалась.
Ну, нет, но здесь же речь идет как раз как бы так, как структура в нашей стране определяется действительно так, что у нас, в общем, есть Министерство экономического развития, которое вроде должно выбивать деньги под программу, оно не выбивает, есть Минфин, которому нужно наполнить бюджет, и есть Центральный банк, который должен следить за инфляцией, то в итоге все и крутится вокруг этих денег. А если бы президент просто говорил, что у нас есть нацпроект такой-то, мы, соответственно, должны добиться там роста рождаемости настолько-то, вы, скорее всего, сидя бы в этой студии, сказали, а деньги-то откуда они будут брать? А на бюджет они посмотрели?
Нет, а ответа на этот вопрос же президент не дал в своем послании. То есть откуда они будут брать на это деньги?
Мы вот с Делягином разговаривали, он говорит, что куча денег заморожена в бюджете, можно будет оттуда или в фонде национального благосостояния. И, в общем, деньги в любом случае есть.
Ой, как я люблю слушать Михаила, когда он, скажем так, говорит то, что надо услышать в высоких кабинетах, да, не то, что он думает на самом деле. Вот. Там ничего не сказано про то, откуда брать деньги, хотя деньги действительно есть.
Деньги
Но
есть,
обратите
да.
внимание, да. что единственный человек, которого персонально упомянул в своем послании Владимир Владимирович, это
Силуанов.
Да, Антон Германович.
Антон Германович,
вот,
да,
вот,
да.
Вот у нас главный, знаете, это как у Жени Минченко, акции вверх, акции вниз. Вот, Антон Германович персонально упомянут. Ни один человек больше не удостоился такой чести, хотя раньше в посланиях бывало, что персонально выделял тех или иных фигур, а вот тут вот прям Антон Германович.
Что это значит?
Да ничего нет, не значит. К слову пришлось Владимиру Владимировичу.
Это оставить просто можно, как это, телеграм-толкователям, что можно сказать. Автор, кому, значит, да, чьи акции вверх,
никогда
чьи акции
со школы
вниз.
Не любил вот эти все рассказы. А вот давайте подумаем, что автор хотел между строк сказать. Да ничего он не хотел сказать. Все, что он хотел сказать, он сказал прямым текстом.
Ну, в любом случае, это послание, хорошо, это предвыборное, но предвыборное мероприятие, выступление, но оно же тоже там звучало про то, что хорошо бы... чтобы через некоторое время было вот так вот. Мы вот вложим деньги, не знаю, в развитие спутников, у нас будет столько-то. В торговый флот вложим, значит, торговый флот будет. Вот. А там еще куда-то вложим, значит, вот что-то еще будет.
Смотрите, давайте, если на серьезные рельсы да, конечно. Переводить, то, с одной стороны, послание, конечно, я тебя слепила из того, что было. Да, такое письмо дяди Федора.
Почему?
Потому что этот кусок писалось в этом блоке правительства, этот кусок писался в этом блоке правительства, да, а в администрации президента силами экспертного управления оно все дальше сводилось в некий единый текст и потом редакторски правилось. Да? Понятно, что в силу этого мы, по сути, получили... четкие два вектора развития страны.
Так.
Про четкий третий вектор, который должен был бы быть озвучен, не было сказано. Почему не было, сейчас скажу. Так вот, первые два вектора абсолютно очевидные. Да? Первый – это человеческий капитал народосбережения. Да. Да? И все меры, направленные на... И то, что там, они озвучили новыми нацпроектами, которые никакие не новые на самом деле. Да? Это там семья народа, семья, кадры... как, вместо демографии как-то по-другому прозвучал нацпроект.
Семья, нацпроект.
Нет, нет, семья еще какой-то.
Молодежь второй. Еще.
Нет, молодежь уже давно был озвучен. Еще какой-то был про нацпроект. Ладно, потом подгляжу. Значит, это все про человеческий капитал. Да? Или старшее поколение, или здоровая жизнь, вот что-то такое как-то было. Про то, как надо деньги раздать, чтобы дольше люди жили.
Да.
Вот. Вот, соответственно, это блок связан...
Продолжительная активная жизнь.
Вот, продолжительная активная жизнь. Вот прям вот... А вот, знаете, сейчас подумалось, а может быть, Владимир Владимирович просто вот семья... Продолжительная активная жизнь. Он просто вот думал, а чего я хочу? Да?
Вот
рождались молодежь.
Почему нет? Да.
Дальше он посмотрел вокруг. О, кадры.
Ну, кадры. Нет, на самом
беда.
Деле...
Беда. То есть просто Владимир Владимирович взял перечень того... как бы вот он хотел в ближайшие 6 лет чем
так
бы заниматься.
Так послание про это, да, почему нет?
Да, и вот и получилось.
Так.
Вот, возвращаясь к серьезному, смотрите, в принципе, если мы говорим о суверенитете, с чего начал президент,
да,
что самое главное нам, да, это поддерживать суверенитет страны. А суверенитет, исходя из всех концепций и теорий, он может быть обеспечен по 4 направлениям. Да? Это суверенитет в сфере безопасности, это тот суверенитет, который мы за 20 лет правления Владимира Владимировича как раз достигли. Это главное достижение 20 лет Путина – суверенитет в сфере безопасности. Да?
Чем мы несравнимо раздражаем теперь западные государства.
Да, да, о чем он, в принципе, вначале
да,
и проговорил.
Да?
Второй суверенитет, которого страна должна достичь, это технологический суверенитет. И этому подробно президент посвятил часть послания.
Да.
Про технологии, про науку, кадры, про промышленность. Это вот технологический суверенитет.
Да.
Третий суверенитет – это ресурсный суверенитет, да? Но ресурсный суверенитет у нас делится на три простые части. Это продовольственный, его мы достигли в большей степени. Это минеральный сырьевой, с этим тоже у нас все в порядке, хотя у президента прозвучало, что нам надо отдельные редкоземы. Да,
заниматься развитием.
Заниматься развитием, это действительно так. И третья часть в ресурсном суверенитете – это люди, человеческий капитал.
Так.
Это то, о чем президент и говорил. Итак, два, технологический суверенитет, который не обеспечен, человеческий суверенитет, который не обеспечен, и третий, про который, к сожалению, президент практически ничего не сказал, это ценностный суверенитет. А почему президент ничего про него не сказал? Потому что у нас нет в структуре правительства блока, который бы отвечал за ценности.
Но у нас есть указ о ценностях.
Что?
Указ о ценностях.
А кем он курируется? Никем. Понятно. Да, он всем сестрам по серьгам.
Понятно,
да?
Понятно.
Вот,
ценностный, как он должен был выглядеть вот, с вашей точки зрения? То есть, если это и так подразумевается, в принципе.
Это должен был быть большой блок, посвященный разбору вот этих вот 17 ценностей, операционализированных в несколько блоков. Да? Про культуру президент сказал, такими масочками, да, про молодежь сказал, вот тут вот у нас проект про молодежь, да, про воспитание сказал, тоже вот мазочками, а это должна была быть отдельно, вот так же громко, как сказано, семья наше все, народосбережение наше все, технологии наше все, так же должно было быть сказано, что на протяжении, 30 лет, да, мы не обладали ценностным суверенитетом, к сожалению, да, мы... Как замечательно сказал президент, я даже специально записал, это надо прямо вот теперь использовать как фразу, которую президент сказал, можно ее теперь использовать. Кое-что зевнули, сейчас наверстаем. Вот по отношению к ценностному суверенитету, он, правда, это сказал про логистику, да? Конечно, это можно сказать еще про огромное количество вещей, которые происходили за 20 лет, да? Но президент это емко сформулировал, кое-что зевнули. Вот теперь можно смело говорить по любой теме, Вот в ценностях мы кое-что зевнули. И продолжаем зевать до сих пор. То есть в этом плане, конечно же, этот блок должен был прозвучать гораздо ярче. Да? С точки зрения воспитания, культуры, патриотики, подрастающих. Он прозвучал немножко парафразом про элиту, да?
Да.
Но когда он говорил про элиту, это выглядело немного... Вот если бы это было целостное, связанное, структурное послание... Да? Которая начинается с верхнеуровневых задач и целей, а потом они декомпозируются на отдельные направления, да, а не так, давайте мы вот про эту отрасль скажем, потом про эту, а вот тут оно завязалось на просто, а дальше их связывали чем? Вот подобные лоскутные бумаги, их связывают через лексику, да, тут вот мы в конце предложения скажем что-то про природу, и дальше пойдет блок про экологию, да, а если бы оно строилось все-таки из логики, стратегии развития страны, то тогда должен был быть серьезный ценностный блок, и тогда бы элиты ушли не в конце, то есть получилось послание, оно всегда таким, к сожалению, чаще получалось, мало было удачных структурно-системных стратегических посланий, здесь оно получилось посланием, которое писали райтеры, да, Семья, закольцовка, да, начали семьи, закончили семьей, и начали с СВО, закончили героями СВО, то есть вот эта рамка, да, арка, да, вот эта арка, она должна существовать, да, когда вот сценарий пишут, говорят, вот должна быть арка, да, вот арку они обеспечили, а блок ценностный из-за этого выпал. Так вот, резюмируя, 4 суверенитета, да, а сейчас должна быть стратегия 3 суверенитетов, ценностного, технологического
народосберегающего.
И народосберегающего суверенитета. И это объяснимо. А дальше, для того, чтобы эта концепция сработала, да, дальше она должна декомпозироваться на национальный проект. Вот у нас народосбережение, вот у нас проекты. Долгая счастливая жизнь, семья... Поехали дальше, да, здравоохранение сохранившееся, потому что Путин не озвучивал новые, старые нацпроекты, да, часть из них пролонгируется. Вот ценностный нацпроект, тут у нас молодежь, да, тут у нас воспитание, тут у нас культура, да, и поехали дальше. Тут у нас созидательный труд, да, поехали. Технологический суверенитет, раз, два, три, четыре, пять, да. Это структура полноценная, тогда понятная, логическая. Но есть еще вещи, о которых президент тоже сказал, это вещи, которые должны, так называемые, обслуживающие или сквозные национальные проекты, которые должны обеспечить реализацию вот основных. Этих вот векторов. Да? Это цифра, и о ней подробно сказал президент, это кадры, и о них подробно сказал президент. Да? И на кадрах мы еще подробнее потом остановимся, конечно. И это госуправление. эффективность госуправления, потому что бессмысленно, без повышения эффективности госуправления, президент немножко вскользь это сказал, хваля правительство, что вот там выстроили систему мониторинга нацпроектов, да? Но мониторинг...
Мониторинг
это не система управления, да?
Да.
С общей системой управления, как было все с эффективностью не аист, так оно и остается. И вроде как, а где же здесь социалка, где же здесь инфраструктура,
угу.
Да? Вроде кажется, вот три направления, да, а куда тут социалку, инфраструктуру деть? А здесь объяснение очень простое. И президент сегодня тоже об этом сказал. Он вспомнил майские указы 2012 года, да, что майские указы 2012 года это были социальные указы про поднятие зарплат, пенсии, пособий и всего остального. Mm-hmm. То есть первые майские указы были про социалку. Да? И сейчас он сказал о том, что что-то надо подрихтовать, потому что действительно это колоссальная проблема. Кстати, мы тоже о ней говорили в этой студии, что в разных регионах, поскольку средняя зарплата разная, да, врач условно в Удмуртии будет получать меньше, чем врач в Москве. Да? И понятно, mm-hmm. куда врач поедет.
В Москву.
Да? Он поедет в Москву, и лучше он будет снимать квартиру здесь, да, чем жить в Удмуртии. Да? Итак, первый майский указ был социальный указ. Второй указ 2018 года, майские указы, они были про инфраструктуру. Строим школы, детские сады, ФОКи, жилье и так далее. Создаем, да?
Да.
Соответственно, и 2012 год, и 2018 год они создали базис. То есть, что такое вообще майский указ и нацпроект? Это направление прорыва. То, куда государство должно направить основные усилия, сделать рывок, а дальше поддерживать необходимый уровень.
А теперь люди говорят, а где же доказательства того, что все-таки они на 100% реализованы?
А в том-то и дело, что майские указы 2012 года, рывок в социальном обеспечении угу. и в бюджетном обеспечении был сделан. Да? 2018 год, рывок в инфраструктуре действительно сделан. Да? То есть там можно спорить, там реально это 97,8, не 97,8, насколько там они реализовали национальные проекты, да, это отдельный разговор длинный, но тем не менее рывок обеспечен. А вот теперь вопрос, а что же должно быть рывком главной миссии и целью нового пакета, да, нового майского указа?
Обретение суверенитета, как это, суверенитета по всем трем параметрам, которые вы описали.
Это направление, но да. на самом деле общая идеология должна быть повышение эффективности. То есть мы все это делаем, но теперь это надо делать эффективнее. До того занимались ценностями, начали заниматься, давайте делать это более эффективно. Занимались вопросами технологии, более того, президент даже сказал, что вот мы заложили фундамент раньше, иначе мы так вот сейчас бы не могли. Да? Про фундамент большой вопрос, да, я бы сказал, что не фундамент, а, повторюсь, как президент
зевнули
сказал,
немного.
Зевнули немножко, да, вот мне кажется, что как раз вот там вот должно ряду вице-премьеров просто было одному, как минимум, вице-премьеру прямо икаться по поводу зевнули немножко там. В железных дорогах, в авиастроении зевнули немножко, там еще много где да, зевали.
Но, не сложилось впечатление, что в речи президента было, в словах президента было достаточно много таких вот воззваний, то есть там нужно произвести рывок, не нужно, соответственно, там тормозить, надо вкладывать деньги, надо развивать и так далее. То есть было ощущение, что президент из года в год как бы вот говорит, давайте быстрее, давайте уже, хватит тормозить, а все равно тормоз какой-то происходит, либо в силу отсутствия нужных компетенций, либо это, ну, не саботаж, конечно, но как будто бы можно побыстрее, а побыстрее не получается.
У меня не создалось ощущение, что послание было лозунговым. Наоборот, как-то, может быть, даже излишне, я сказал, что вот нету верхнего уровня видения, а излишне закапывался в какие-то детали, которые, наверное, все-таки требуются не в ручном управлении делать, да, и не в ручном президент должен это озвучивать. То, что, в принципе, он говорил о том, что много чего зевнули, он... произнес-то один раз, но на самом деле мог бы через слово повторять, да, это действительно так. И теперь, по сути, как я и говорю, вот новое послание должно быть послание более эффективное, более бережливое, он, конечно, бережное производство продолжает да. говорить, но правильно, бережливое, да, вот государство должно стать более эффективным, более бережливым управленческим.
С нами Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Сейчас информационный выпуск, и потом про эффективность госуправления тоже подробно поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Григорий Добромилов здесь, руководитель департамента государственного консалтинга. Несколько сообщений от наших слушателей. Не лучше ли сначала создавать предпосылки к выполнению цели, создавать институты, разрабатывать планы, резервировать средства, потом оглашать сами цели, а то получается, что запланировали много, потом оказывается, что сделали мало. Но просто институты-то всегда существовали, планирование тоже, идей тоже много, но вопрос, какие идеи доходят до и кладутся на стол главе государства, а самое главное, какие цели становятся приоритетными, и как это все потом, ну, как бы оформляется уже, что называется, буквенно и законодательно, вот о чем речь.
Да, лучше, да, правильнее, да, правильно ставить впереди лошадь, а потом телегу, да, правильно не заниматься не бюджетным индикативным планированием, да, а заниматься стратегическим планированием.
А как тогда, если не Силуанов должен быть, ну, условно, главным министром, распорядителем, а кто тогда? Если вы говорите, что неправильно, когда все крутится вокруг кошелька.
Правильно, когда есть блок в правительстве, отвечающий за стратегическое планирование, да. Это раз. Ну, во-первых, он должен отвечать за именно отраслевое стратегическое планирование, да, или за стратегическое планирование госполитик. А верхнеуровневое целеполагание должно быть в Госсовете, потому что он объединяет запросы регионов, губернаторов и федеральную власть.
И аккумулирует их
уже. И аккумулирует, и кроме того, Госсовет, он под администрируется внутри, извините за тавтологию, администрации президента, да, через соответствующее управление, да, и помощника президента Левитина. Соответственно, верхнеуровневое целеполагание – это президентское и госсоветовское целеполагание. Госполитики отрасли – это в правительстве. И в правительстве должен появиться блок, который отвечает за развитие. Вот, условно, если возвращаться к тому концепту, вот у нас есть два фундаментальных блока, которые мы должны поддерживать как базис. Это социалка и инфраструктура.
Да.
Это, по сути, 90% сейчас бюджетов правительства. Да? Задача сдвинуть это чуть-чуть так, чтобы это было, ну, хотя бы 70%, чтобы 30% было на развитие, а 70% на вот этот вот фундаментальный базис.
Но мне кажется,
это как сложно. Раз развитие – это новые прорывные направления, где нужны сверхусилия, где нужен рывок. Ценности – рывок, технологии – рывок, люди – рывок. Вот и должен быть профильный вице-премьер, потому что это разная степень риска для госслужащего, разная ментальность, да, потому что здесь это процессинговое управление, социалка и инфраструктура – это процессинговые. Когда мы начинаем стройкой заниматься как проектами, да, то, к сожалению, мы все время находимся в логике повышения объемов, квадратуры и всего остального. Да. Это процесс. Да, и строительство дороги – это процесс, а не проект. Построили дорогу и забыли, потом начали ее ремонтировать.
А у нас долгое время было, что нет дороги, поэтому нет жизни вокруг, или сначала должна появиться жизнь, а потом там дорога появится.
А это стратегия.
А там дороги нет, поэтому вот там жизнь.
Кстати, по поводу стратегии, президент же в отношении регионов, с одной стороны, сказал абсолютно революционную вещь. С другой стороны, к сожалению, именно комплексного пространственного развития регионов им не было озвучено. Он говорит, ну, давайте помогать слабеньким, как мы вот раньше помогали, мы их подтянем до средненьких хотя бы.
Да.
Это ущербная абсолютно политика. Да, она дает свой результат, да, но, к сожалению, вместе с тем, вот это все равно, что двоечников подтягивать в классе, да, до средненького уровня. Мы теряем отличников тогда. К сожалению, регионы-отличники не имеют стимула для того, чтобы развиваться, потому что у них все равно все разбивают. Вот когда сейчас президент озвучил, что мы спишем 2/3 бюджетных кредитов, губернаторы, которые не брали бюджетные кредиты, говорят, а что, так можно было? Мы тут убивались, да, за каждую копейку экономили, да, а эти понабрали кредитов, им теперь все списали.
А я вам скажу тогда, как это выглядит хорошо на уровне более мелком. Вчерашняя инициатива политической партии, а давайте сделаем, соответственно, у нас там год семьи, вот сегодня у нас проект «Семья», давайте примем льготы по 50% скидке на обучение детей из многодетных семей в ВУЗе. На что, соответственно, люди, которые малодетные, один-два ребенка, логично задают вопрос. Послушайте, хорошо. То есть я в силу ряда обстоятельств не могу позволить себе иметь много детей, хотя очень хочется, потому что львиная доля моего бюджета уходит на то, чтобы одеть, обуть, обучить, выпустить в жизнь. Но в то время, и, соответственно, пока я буду многодетным, я останусь без штанов, и тогда мне дадут скидку. Но получается, что государство помогает как будто бы не всем и выглядит как позитивная дискриминация.
Чудно. Это как раз яркий пример того, когда мы не целеполагание обуславливаем через целеполагание стратегию, а через конкретный мы берем маленький кусочек процесса, да, потока. То есть нам надо обеспечить страну людьми. Да? Для этого надо, чтобы у нас уровень рождаемости, да, был больше 2,6, по-моему, 2,7.
2,4, да? По-моему, сейчас на одну.
Да. Для устойчивого, да, там надо, наверное, чтобы было в среднем больше двух детей, да. Так вот, мы берем маленький кусочек, да, а давайте им вот эту льготу сделаем. А это так не работает. Это тут же нарушает дисбаланс во всем остальном. Надо структурно простраивать весь сквозной поток полностью от стадии целеполагания до контроля, мониторинга ее реализации.
Включая видеть, вузы, сады.
Да, потому что, те, кто придумывает это, для них цель – давайте поддержим третьего ребенка, а не выстроим систему стимулирования семьи как таковой. Да, вот в этом беда. Вот. Но вернемся к пространственному развитию.
Да.
Президент сказал вот, неудачно про поддержку слабеньких, да, но он сказал абсолютно другую революционную вещь. Угу. 200 мастер-планов малых городов, поселений – это революция. То есть сторонники агломераций, да, до того внутри органов власти, внутри системы российской власти, был некий консенсус, да, практически, да, доминировала позиция, давайте развивать 10 агломераций, да.
Мегаурбанизация.
Да, да, и все туда стянется постепенно, да. К сожалению, это означает, что просто страна будет потихонечку вымирать без опорного каркаса городов. Это революция. Мы возвращаемся к историческому образу города-реки. Да? Другой вопрос, кто сделает эти 200 мастер-планов, да? Где мы найдем столько специалистов? Это раз. Какого качества это будут мастер-планы? Где мы найдем финансы для реализации
потом этих мастер-планов? Ну, почитай документы 30-х годов, ГОРЛО, там, создание городов, моногорода. Ну, все же было уже в истории страны.
Все было, все новое хорошо забыто, старое.
Денег там было меньше, кстати, чем сейчас.
Да, только теперь надо задуматься не над точечными мастер-планами, а над стратегией теперь пространственного развития. Как мы будем считалочкой эти 200 городов выбирать? Или все-таки мы, наконец, задумаемся от стратегии пространственного развития страны? Да? И уже и на самом деле это тоже, вот если в голове там, у лиц, принимающих решения, потихоньку перещелкнуло, потому что президент же, вот это же тоже очень показательно, такой лакмус. Он вначале перечислил приоритетные территории, что мы поддерживаем старые программы Калининград, Кавказ, Арктика, Дальний Восток, да. Крым, да, приоритетные территории. Но вот теперь и в Арктике, и Дальнем Востоке мы уже мастер-планы делаем. А давайте теперь по всей стране. И вот это, наконец, светлая мысль прозвучала, что когда мы делаем просто периметр, да, из приоритетных территорий, да, кусочек у нас, правда, границы там по западной границе упущен по северо-западу, и кусочек в подбрюшье, да, да, вдоль Казахстана упущенный, да, а в остальном это, по сути, приоритетные территории по периметру, а внутри все киснет, знаете, как на сковородке, когда мелко-мелко картошку порежешь, да, она прилипает по стенкам, да, в центре начинает киснуть. Вот программ развития Поволжья, ЦФО, вот ничего такого не было. Сейчас об этом задумались, это и скоростные железные дороги, это отдельный разговор, да. Там бендеровщина та еще, да, и, скорее всего, к сожалению, в том виде, в котором есть, это не полетит, но сама идея — это уже прорыв колоссальный, что начали думать про связанность территорий, да. Когда президент говорит про то, что мы увеличим авиасообщение, хочется спросить, какими ресурсами, ну, вы это собираетесь делать, Владимир Владимирович, да, угу. И где вы возьмете самолетики? Как там у нас было написано, чуть-чуть упустили?
Зевнули.
Зевнули. Чуть-чуть зевнули. Зевнули. Чуть-чуть зевнули.
Но это же вот как раз про то, понимаете, я понимаю ваш скепсис здесь, то есть основное, что надо было раньше начинать. Но вопрос, что произошло, мы об этом с вами тоже говорили, что история со специальной военной операцией, которая, естественно, там вообще переворачивает все абсолютно, и в том числе и сознание переворачивает. И поэтому как раз эти события заставляют думать о том, что там у нас большая страна, 17 миллионов квадратных километров, оказывается, можно не просто трубу тянуть и вахтовиков нанимать, а оказывается, была раньше цивилизация, которая оставила после себя даже какие-то аэродромы, какие-то города заброшенные, и можно это все. Другое дело, что насколько, с вашей точки зрения, в современном государственном аппарате есть большое число людей вот с этим пространственным мышлением, как бы широким мышлением? большим стратегическим, понимание, как эту территорию развивать?
Сейчас очень мало, но поскольку мы сейчас, по сути, переучреждаем госполитику, да, то есть мы не переучреждаем государство, к счастью, да, мы переучреждаем принципы государственной политики и систему ценностей государственной политики. И это становится все более четко, и я думаю, что вот это послание, пусть оно слабенькое и неудачное, да, но в нем уже есть вот эти вот очаги, да, из прошлого нам, это одна из любимейших фраз коллег, которые бережливостью занимаются и производственными системами, что из прошлого надо брать огонь, а не пепел. Угу. Вот уже вот эти вот огоньки, всполохи правильного мышления, правильной логики, да, пока еще это сумбурно, да, пока это лапидарно, да, пока под это не хватает кадров, да, и на самом деле, когда президент говорит, ведь это действительно две самые важные вещи, которые были сказаны, это про новую элиту, новые кадры для госсистемы.
Которые, да, со СВО, да.
Да, потому что без этого мы ничего не сделаем, да, и новые кадры для промышленности. Да. Когда президент говорит о том, что появляется вот этот новый нацпроект кадры, да, который, я подозреваю, что достаточно долго торпедировался со стороны крупного бизнеса, да, потому что ему не очень хочется вкладываться, он говорит, пусть государство занимается там колледжами, образованием, на нас-то не вешают, мы хотим быть потребителями всего этого. А тут президент говорит, опять же, это ж не случайно, мы понимаем, президент уже несколько раз, кстати, это говорил, что я понимаю, что все встречи срежиссированы, да, но на них звучат правильные мысли. Да? Так вот, на встречах президента на Уралвагонзаводе, в Челябинске на заводе, да, было сказано, давайте вводить школьников на производство, давайте создавать музеи побед индустриальных прошлого для того, чтобы будущее поколение хотело идти на предприятие работать. Это не только вопрос заработной платы, это вопрос воспитания, это вопрос трудовых династий, это вопрос того, чтобы в будущем, да, вот наши деды, они смогли, вот сейчас реализуется очень хороший проект, опять же, называется, сам себя не похвалишь, кузница эффективных кадров, угу, да, пилот уже там в Нижегородской области сделаны методики, сейчас ряд регионов будут подсоединяться к этому, это там и Калининградская область, и Петербург, и, я думаю, и Вологодская область, и очень много регионов, да, и сейчас президент озвучил ряд регионов, которые должны в приоритетном порядке этим заниматься. Так. Это как раз на опыте побед прошлого промышленных воспитать новое поколение, а потому что если они не были никогда на заводе, они не увидят, как можно достойно, эффективно заниматься созидательным трудом на рабочем месте. А, соответственно, со школы ввели уроки труда. Сейчас появляется профориентация. Это абсолютно правильный
вернули
посыл.
Вернули уроки труда. Вернули, я бы сказала. Yeah. Вернули все-таки уроки труда. Но тогда хорошо. Опять спускаемся на уровень пониже. История с айтишниками, которые так испугались, когда была объявлена мобилизация, что побежали, и за них сразу схватились. Подожди, стойте! Хотите ипотеку дешевую? Возьмите. Хотите квотирование? Возьмите. Хотите там что-то еще, кредиты льготные? Возьмите. Вот это все. Но это айтишники, да, ценные люди и так далее. Но логично при этом, значит...
То же самое сейчас делают для промышленности. Вот, да, вам льготная, вот вам льготная ипотека, вот вам арендное жилье, вот вам повышенное зарплаты. На самом деле, это же очень хорошо, опять же, это вот ростки здравого смысла, которые потихоньку проникают в госсистему, когда президент говорит, давайте сделаем земский работник культуры.
Да.
Логично, логично. Да, в этой же студии много раз говорил, давайте сделаем земского государственного служащего, потому что не будет нормальной возможности работать ни земскому учителю, ни земскому врачу, ни земскому работнику культуры, если не будет земского руководителя госоргана, который создаст для них всю инфраструктуру и возможность работать, да? Угу. Потому что никогда не поедет врач туда, где просто у него условий для работы нету. А это кто должен создать? Это должна создать муниципальная власть, да? Вот я думаю, что дальше сделаем вот это следующий шаг.
Немножечко смущает, честно говоря, когда речь шла как раз о повышении там престижа работников, значит, школ, среднего и начального образования. Здесь же вся проблема заключалась в том, что у нас какой-то космический дефицит этих кадров преподавательских. Но когда стали говорить, что там такому-то, значит, помощнику, там, воспитателю или кому-то из школьного состава будут там доплачивать 5000 рублей, кому-то там какие-то налоговые вычеты и так далее. Но это сумма, которая, ну, как мне кажется, она даже в регионах не такая чувствительная, такое ощущение, что вот, ну, изыскали же деньги в нужный период времени на то, чтобы ВПК работал в полную мощь, причем с очень высоким КПД. Вот такое ощущение, что то же самое нужно в медицине резко, и то же самое нужно в образовании. Потому что вот эти люди, которые быстро перегорают, хотя они идут в ПЕД по личному желанию, не потому что они по ЕГЭ на мало баллов сдали, но потом они сталкиваются с этой бюрократией, потом говорят, ну вот тебе 5 тысяч рублей, ну ты же по призванию работаешь, поэтому, а чего ты не хочешь ничего. Вот, а еще ты там, значит, разберись, и бумаги все разбери. И вот за всей этой волокитой, то есть это вот не совсем, как мне кажется, вот то, на что нужно обращать внимание. Почему не довести уровень просто зарплат до федерального, постановить, что из федерального бюджета выплачиваются эти деньги, и не дотации 5 тысяч рублей, а там сразу какие-то побольше. Я уверена, что эта вся ситуация точно так же решится, потому что для человека лично закрываются базовые потребности безопасности. У него, а, есть деньги, у него, б, есть где жить, у него, с, есть с кем работать.
Абсолютно согласен. Это вопрос расстановки приоритетов,
да.
Но это вопрос того, как будет работать экономика и на что будут тратиться деньги. В той экономической модели, а президент ничего не сказал про новый экономический курс и про новую экономическую модель, да, в той старой экономической модели надо латать Тришкин кафтан. Да, политика предыдущей экономического курса заключается в том, что денег на всех не хватит. Есть бюджетные ограничения, ресурс у нас маленький. В реальности ресурс у нас колоссальный. И по печатанию денег, да, под обеспечение ресурсов, которые есть в стране, да, это новая монетарная политика. И о ней много кто говорит. Вот Александр Михайлович Бабаков практически каждый раз у Соловьева про это повторяет. Так вот, в новой, если будет новая экономическая модель, то денег на все на это хватит. И не надо будет делить Тришкин кафтан. Потому что когда президент говорит, налоговый вычет даст каждой семье там 1100 рублей,
да.
Для каждой семьи я согласен, что есть семьи, которые живут на 15, на 20 тысяч, и для них 1000 – это много, да, это значимо, это ботинки ребенку, да, но и в структуре бюджета страны это тоже получается очень много, да, но эффект от этого вообще очень не маленький.
Да,
поэтому надо сконцентрироваться, да, на максимально эффективных решениях и искать эти максимально эффективные решения. Деньги должны идти за экономической моделью. Экономическая модель должна быть обусловлена стратегией, которая есть в государстве. Государство должно тратить деньги на прорыв, а на базисные вещи должны уже выходить на самоокупаемость для государства. То есть социалка и инфраструктура должна воспроизводить уже ресурс для своего существования.
Вы говорите про длинные деньги тогда, но это противоречит модели экономической,
да, это, к сожалению,
модели, которая есть.
Слушайте, очень много чего противоречит предыдущим 20 годам. Развитие опорных городов, о которых я говорил. Реставрация памятников культурного наследия. Это же тоже про малые города, про малые территории.
Да.
Когда мы полностью забыли свою историю. Это как раз про ценности. Потому что когда мы восстанавливаем усадьбы, когда объекты культурного наследия входят в хозяйственный оборот, о чем сказал президент, тем самым мы создаем, воссоздаем ту ценностную матрицу, ту ценностную палитру, которая в нашей стране уже существовала. Мне очень понравилось, на самом деле, как вы сказали про то, что на самом деле эта страна, она вдруг выяснилась, что мы не из воздуха возникли, да, что была громадная цивилизация, которая оставила после себя много всего. Да, в советское время много чего было неудачного с точки зрения системы госуправления и экономики, да, но было много чего и удачного. Да. И вот сейчас мы вот это, более того, понятно, что историю пишут победители, и просто в 90-е годы много чего написали того, что якобы было плохо, да? Что это на самом деле не работает. А это на самом деле, как выясняется, тогда работает, и это хорошо.
Ну хорошо, тогда, опять же, логики про 90-е годы, хорошо, вы напомнили. В 90-е годы написали те, кто, значит, одержал победу, про то, что было плохо в советский период. У нас история страны так устроена, что мы, ну, пытаемся это как бы сначала обнулить то, что было, значит, до, а потом брать, может быть, либо самое плохое, либо самое хорошее, или же сейчас ищем как бы образ будущего путем возврата куда-то. Так это выглядит. Но тогда возникает другой вопрос. Чтобы менять логику развития, представления о развитии страны, нужно тогда что-то сказать про 90-е годы? Если у нас, в принципе, так устроено развитие страны, в 90-е годы мы сказали, Советский Союз, ужас, кошмар, строим новую Россию, прекрасную Россию будущего. Пытались строить. Теперь как бы отдельные такие, знаете, намеки есть, что надо куда-то дальше двигаться, но никто ничего не говорит.
Нет, президент об этом говорит. Другое дело, что, конечно, он не может там совсем четко мазать грязью 90-е, потому что это его молодость, да, и он в этом активно это участвовал. Правда. Да, это понятно, да, это для него ценно, да. Но он говорит про те ошибки, которые были допущены, да, и слава богу, говорит уже даже про ошибки, которые допущены за последние 20 лет. Действительно, для того, чтобы это все появилось, внутри госсистемы должна быть появиться группа лиц, которые отвечают за будущее, за стратегии, которым просто вот по долгу службы положено прогнозировать, стратегировать и думать про будущее, да? А когда все заняты 24/7 снятием поручения с контрольки и придумыванием, чем бы наш начальник мог бы перед главным начальником похвастаться, то времени на будущее просто не остается. Все заняты процессами. Беда в том, что мы даже в этом послании видим, что под национальными проектами опять подразумевается процессинговое управление, а не проектное, не прорывное.
А в какой момент эта логика-то поменялась? Подмена понятия вот это произошла. А кто о чем вы говорите?
Ну, это достаточно долгий системный разговор. И, к сожалению, просто когда создавалась система национальных проектов, да, хотя бы для того, чтобы вот получилось то, как хотя бы что-то слепить, да, смешали ежа с ужом, да, и там черное назвали белым, белое назвали черным, угу. Да, вот, а потом просто все уже к этому привыкли и продолжают жарить, как в том анекдоте, на маленькой сковородочке. Поэтому вот здесь что точно надо сделать, и, к сожалению или к счастью, это в послании не прозвучало, но я надеюсь, что уже в стратегическом указе и в соответствующих указах после него, да, и нормативных актах это будет, реформа системы госуправления, новая архитектура системы госуправления, стратегическое планирование. Про кадры уже сказали, резервуар открылся, горшочек теперь может варить, да, угу. Ну, а всем, кто внутри системы, стоит задуматься, что придет новая шпана, сметет уж не сметет, это вопрос, да, но теперь очень важно, что будет сутево в программе подготовки вот этой вот новой элиты, и кто ее будет готовить, и как ее будет готовить, что будет ценностным базисом, да, или, как мы привыкли, будем учить компетенциям и soft skills, да. Вот если там не будет ценностного блока, да, то, к сожалению, мы наступим на те же самые грабли.
Тогда здесь другой момент. Кто кого заборет? Ну, по сути, это кто кого заборет, потому что это слом, вот этот слом сознания все равно он в любом случае происходит. Почему мы с вами тоже неоднократно говорили, есть ощущение, что есть вот некие ждуны, тихушники, который говорит, ну, давайте, может быть, все-таки что-то
там... Все вернется.
Все вернется, и все. А вот эти люди, ну, как бы, знаете, есть ощущение, что часть людей, таких белых воротничков, не совсем по-серьезному относятся к тем людям, которые сейчас через кровь, пот, ужас и так далее проходят вот специальную военную операцию и возвращаются с представлением о том для себя, чтобы они хорошего уже в рамках вот этого, за что они идут идеологически сами, за свои ощущения, сражаться, и потом это хотят притворять. Вот об этом речь.
Знаете, как один губернатор, варяг, пришедший в регион, встретившись с элитой, сказал, ему сказали, ну, вот этих мы твоих уберем, да, вот этих посадим, а этих обшашлычим. Вот я думаю, что внутри системы есть люди, которые думают, что они опять всех обманут, но, знаете, авторитарный принцип управления в нашей стране, когда все замкнуто на первое лицо, в данном случае должен сыграть с ними плохую службу. Если президента, судя по его посланию сегодня, он очень четко понимает, куда он хочет привести страну, и, судя по всему, будет вести ближайшие 6 лет, да, то у них шансов становится все меньше и меньше.
Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.